Имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, дорогие, благодаря с воскресным днем, с праздником Крещения Господня. И сегодня хочу, как всегда, обратить ваше внимание на то Евангелие, которое вы слушали за Божественной Литургией. Евангелист Матфей нам сегодня расскажет о том, а что произошло после искушения Христа в пустыне. Какие первые события выступают на передний план в евангельском повествовании? Ну или какие первые шаги предпринимает Господь после того, как Он в пустыне искушений засвидетельствовал свое богосыновство и что Он во всем будет руководствоваться исключительно волей Божией? Ведь именно на это были направлены все искушения соблазнителя, чтобы увести миссию служения Сына Божьего от воли Его Отца. Первое, что видно с вами здесь Матфей, не просто, что Господь поселился вот в каких-то там конкретных географических землях Палестины, а то, что все это происходит согласно сказанному пророкам. Вот это высказывание очень характерно для евангелиста Матфея. Все евангелисты так или иначе затрагивают эту тему, что служение Спасителя является воплощением сказанного древле, издревле Богом через своих верных слуг пророков. Но евангелист Матфей чаще всего об этом говорит в разы, чаще, чем все остальные евангелисты. Почему? Но это понятно, что все служение Спасителя является исполнением замысла Божьего, который был приоткрыт еще в древние времена через разных пророков Божьих. И это, с другой стороны, те времена, когда писался Евангелие Матфей, а тем более, когда это происходило в дни служения Спасителя, было очень важно, потому что 400 лет до появления Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, Бог отнял свой глаз от народа Божьего за его грехи и больше пророков не посылал. И поэтому, как говорили сами евреи, Бог стал говорить со своим народом эхом или отражением своего голоса, то есть на языке Писаний. Но живого голоса Божьего, который вещал через пророков, в Израиле не было 400 лет. Это 20 поколений. Это очень много. И поэтому неудивительно, когда появился Иоанн Предтеча, мы с вами читаем о такой колоссальной реакции на его фигуру. Сколыхнулась вся страна иудейская, пришли даже члены Синдриона с очень таким интересным вопросом. Не ты ли Христос? Настолько была уникальная фигура Иоанна Предтечи. Но если его фигура полагала конец молчанию Бога, и Бог опять заговорил устами Иоанна Предтечи, то, согласно евангелисту Матфею, все его служение Христа являлось воплощением тех или иных пророчеств Древнего Завета. И вот сегодня одно из таковых, когда Господь уходит в землю Нефалимову, в землю Нафулонову, и духовное состояние, которое пророк описывал, что это люди, сидящие во тьме греховной, во тьме неведения. И вот именно туда, где больше всего необходимо духовное просвещение, где должно зазвучать настоящее Слово Бога, чтобы вывести людей из этого духовного невежества и направлять свои стопы к Спасителю. То есть в самую нуждающуюся точку, если мы трактуем этот текст согласно древнему пророчеству. Поэтому, вот видите, казалось бы, такая фраза, буквально два предложения, но она очень много говорит нам с вами о том, что хотел донести евангелист Матфей до своих читателей, в том числе для нас с вами, вот этим высказыванием или вот таким предисловием к служению Христа. А что же проповедовал Господь вот этой массе людей, которая пребывала в невежестве, то есть в незнании? Он стал проповедовать то же самое, что и Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье» или «Царство Небесное» – это одно и то же. Вот здесь раскрывается главный ключ, дается вам с вами главный ключ к пониманию, что такое Царство Божие, и одновременно какое главное условие выдвигается Спасителем, чтобы человек мог приблизить себя в ответ на приближившееся к людям Царство Божие. Что значит оно приблизилось? Но заметьте, не наступило, как говорит Господь, оно лишь приблизилось. Господь имеет в виду себя. Он уникальный проповедник Царства Божия, но проповедь, вы понимаете, может каждый все что угодно, но он его носитель. Вот то, что Христос проповедовал, он это воплощал или выказывал, воплощал в целом ряде своих деяний, своих притчах, чудесах. Это все вращается вокруг главной идеи Царства Божия. Если очень упрощенно дать определить Царство Божие, это присутствие Бога или верховенство Его власти над всем, что противится присутствию Бога. Грех, болезнь, смерть. И поэтому, когда Господь либо исцеляет человека от какого-то неисцелимого недуга, воскрешает тем более мертвеца, или даже просто от общения с ним, как, скажем, в доме у мытаря Захея, происходит удивительное покаяние человека, который в глазах на современном еврейском обществе считался просто его отщепенцем, изгоем, синонимом греха. Вот дальше уже идти некуда. Вот это называлось «пришло спасение в дом твой». То есть именно во Христе это спасение по принципу «здесь и сейчас». Поэтому в евангельские времена оно приблизилось, и оно было доступно любому человеку. Но когда вы читаете Евангелие, вы понимаете, что далеко, далеко не каждый смог востребовать этот дар во Христе. И поэтому, с одной стороны, нам говорят о том, каким образом человек может приобщить себя в ответ на приблизившееся ему Царство Божие. А с другой стороны, весь Новый Завет говорит об одном. Оно уже здесь, но еще не совсем. Оно откроется лишь во втором пришествии Христа во всей своей полноте и славе. И когда церковь земная будет упразднена за ненадобностью, потому что во всех и во всем будет Христос. Вот единственное, чего нету в горнем Иерусалиме в Апокалипсисе, почитал, там нету Иерусалимского храма. Он не нужен. Потому что Бог правит всем. Царство Божие пришло в силу. И раскрыло себя полностью уже с пришествием Христа. Но пока Господь проповедует, пока Он возвещает это царство, Он говорит о том, во-первых, что это царство является самой значимой ценностью для человека, ради которой, вспоминайте притчи Спасителя на эту тему, люди готовы были отдать все, лишь бы обменять это на Царство Божие. И, во-вторых, это то, что препятствует войти в это царство. Здесь кроется очень важная практическая деталь. Потому что если Царство Божие фикция, выдумка, фантазия чья-то, а тут не может быть препятствий, знаете. Препятствия бывают как раз в правильном направлении. И чем более серьезно духовную реальность человек хочет стяжать, тем более реальными и более утонченными будут эти искушения. Ведь об этом-то учит, в частности, и начало служения Спасителя после крещения Иордане. Он был влеком духом в пустыню, где прошел вот этот искус от дьявола. Поэтому на пути к царству стоят определенные искушения, о которых Евангелие предупреждает. Если во Христе пришел Бог, а Он Бога-человек, Сын Божий, который не только, но еще, я бы сказал, является носителем вот этого Царства Божьего, то понятно, что дьявол противопоставил ему все, что мог. Поэтому, читая Евангелие, мы понимаем, что такое искушение в его предельных возможностях. А раз так, то выше этого уже ничего нету. Второго, как говорится, не придумать варианта. И что очень важно для нас с вами, читая Евангелие, человек понимает, что стоит противопоставить этим соблазнам, чтобы их преодолеть. В одиночку человек эти соблазны не преодолевает. Опыт Евы уже говорит сам за себя. Когда человек становится один на один лицом к лицу с дьяволом, он проиграет. Но это возможно, победа, или удержать, устояться перед соблазном, только когда человек связывает себя с волей Бога. Вот как это сделал Христос? Ведь как Он отразил все три искушения дьявола? Он ссылается на Священное Писание. И все три ответа берет из истории исхода евреев из египетского рабства. Потому что именно там выковывался характер древнего Израиля, именно там выказывалось во все, так сказать, во всей яве и всемогущество Бога, и его верность своим обетованиям, и то, что он способен поддержать жизнь многотысячной толпы даже в пустыне, где воды-то нету. Не то, что там чего-то еще. Поэтому вот оттуда черпает Господь все свои ответы, которыми отсекает искушение дьявола. И поэтому, раз к этой реальности препятствует приблизиться человеку определенного рода соблазны, то единственным ключом для того, чтобы человек стал способным востребовать это царство, этот дар служения Христа, является покаяние. Покаяние – это и есть единственный верный признак того, что человек не хочет терять то, что он рискует потерять из-за своей греховности. Когда мы с вами готовимся к исповеди, вот это в голове-то содержать надо. Я иду просить прощения не потому, что мне совесть замучила, или стал изгоем в глазах у людей, или просто понимаешь, что так дальше просто жить нельзя. Это все, простите, второстепенное. Главная пружина покаяния, я не хочу терять добрых отношений, хороших отношений, близких отношений вот с этим конкретным человеком. Он мне дорог. Я не позволю врагу этого человека у меня отнять. Не позволю ему проехаться своим грехом по его судьбе. Поэтому иду лечиться на исповедь. Вот это вот правильная точка зрения. Вот тот угол, который помогает человеку востребовать потенциал покаяния. Не просто по записке прочитать свои грехи и все довольны покинуть потом храм, что все хорошо. Да ничего не хорошо. Потому что перемена с людьми в отношениях не наступила. Значит, ничего не было. Просто был разговор со священником. И все. Поэтому вот такого покаяния требует Господь. Об этом говорят все встречи-то с ним. Опять же, возьмите историю Закхея. Это уже классика покаяния. Причем, когда Господь приходил кому-то в гости, он никогда не начинал разговор с покаянием. Наоборот, Господь общался с людьми и, очевидно, таким образом выстраивал вот это общение, что люди сами понимали в конце, что надо сделать. Уже даже сам факт по себе, что Господь, как бы сказали бы, законоучитель еврейского народа того времени, осмелился или посмел зайти в дом вот этого грешника, Или позволить к себе прикоснуться вот такой-то вот женщине, это уже великий соблазн. А для них нет. А вот они как раз понимали. Я для всех изгой. Я для всех persona non grata, нежеланная персона. И ко мне в дом пришел Христос. Вот это уже настолько мощный ход любви Божией, что человек понимал. В отличие от не всех, которые только и могли что презирать и осуждать, а сами-то не лучше были. Он пришел ко мне. И увидел в этом человеке, на котором все поставили крест, нечто особое, вот эту заблудшую овцу из притчи Христа, которую он способен возродить. Вот в чем сила личности Спасителя. По принципу, силен врач не тот, кто берется лечить то, что и другие лечат, а силен тот врач, который излечивает то, над чем другие бессильны. И даже и не думают браться за это. Вот Христос так и поступал. Вот в чем уникальность его личности. Вот почему он не только проповедник, но и носитель вот этого царства. Я напомню, что Царство Божие – это верховенство власти Бога, которое подчиняется все. Это власть любви. Вот. И поэтому неудивительно, что когда Господь общался с разными людьми, реакция была полярной. Одни приносили эталоны покаяния, а другие ненавидели, завидовали ему и злоумышляли его убить. Вот перспектива для одних и для других, в кавычках, перспектива их судьбы. Для одних Господь Спаситель, а для других они могли то же самое обрести при определенных условиях отношения к личности Христа. Но вместо этого выбрали другой путь, потому что желая погибели Христу, они, по сути, убивали себя самих. Лишали себя возможности получить то, что реально получили те. Поэтому вот эта тема покаяния Царства Божия – это тот водораздел, который не только делит пополам четко любое общество, но еще и жизнь человека, конкретно в отдельном взятом. И вот если это происходит, человек понимает, что я совсем не тот, каким я был еще там день назад, покаяние состоялось. Поэтому человек, верующий особенно, призывается сравнивать себя только с самим собой. Только с самим собой. Если ты сейчас настоящий, хочешь понять себя, сравни себя со своим собой в прошлом и подумай, каким ты хочешь быть в своем будущем, исходя из этих слов Спасителя, из тех уроков, которые предлагает нам с вами Евангелие. Вот тогда твоя картина будет более-менее ясна. То есть еще и проще. Поставьте фотографию себя любимого перед собой, когда вы в детстве, когда вам лет 8-10. И задайте себе вопрос, родной мой, ты рад тому будущему, которое я тебе подарил? Ты доволен этой жизнью или нет? Прямо спросите себя самим в детстве, спросите, вот на это я надеялся или нет? Если да, вы счастливы будете. Если нет, ну так решайте, что делать дальше. Вот вам. Для начала стартовая точка, которая у вас никогда не одна. Себя со своим прошлым сравнивать надо, а не с кем-то там. Вы это вы, а он это он. У каждого своя судьба. И поэтому беспредельно глупо завидовать кому-то. Потому что это не просто скорбь о благополучии ближнего, как говорит святитель Василий Великий. Это мы не понимаем с вами, завидуя кому-то, мы признаемся, что я неудачник. Говорит современным языком, я лузер. Потому что, раз я кому-то позавидовал, я там почуял где-то внутри, это было тоже мое. У него получилось, а у меня нет. И вот это вот грызет меня это чувство зависти, как несостоявшийся успех в этом деле. Вот что такое зависть. И правда говорят, если ты завидуешь, значит, добился больше, чем ты. Вот и все. И поэтому зависть глупа, как и все, что дьявол, все беспредельно глупо. Также глупы сплетни, осуждения, все, что дело, все дело человека просто ничтожное существо. Мне нужно заниматься собой, мы занимаемся людьми. Поэтому вот ключ к пониманию, что предлагает Господь. И как правильно этот дар надо взять, и точнее себя к нему приобщить. До второго пришествия Царство Божие приблизилось, но не пришло полностью. Соответственно, человек должен учиться приближать себя к нему. То есть вот через, прежде всего, себе самому объяснить, насколько мне это важно, а во-вторых, от понимания, насколько тебе это надо, зависит сила и глубина твоего покаяния. Или формально. Вот скажи, как ты мне каешься, я тебе скажу, сколько тебе нужен этот человек. Поэтому вот как кается человек на исповеди, соответственно, и потом какие первые шаги после исповеди причастия там за пределами храма предпринимать, это есть ответ на вопрос. Ты тут формально все делал, или все-таки для тебя есть какая-то реальность, ради которой ты хочешь себя изменить, уповая на любовь Бога и его благодать. Поэтому сила покаяния и его глубина – ответ на вопрос, насколько для тебя реально, вот прежде всего реально Царство Божие. И уже второе, насколько ты желаешь себя в ответ приблизиться к нему, чтобы когда-то эта встреча состоялась. И помните о том, что Царство Божие, еще раз, это верховенство власти Бога, его любви. И поэтому в каждом человеке есть возможность воплотить это царство в своей жизни, когда человек поступает по воле Бога. В этот момент человек является проводником этого царства. Вокруг него способны измениться и очень серьезно. Может быть, даже до неузнаваемости какая-то ситуация, потому что он внутри носитель другой реальности. Поэтому христианин – это не тот, который зависит от того, что вокруг, а тот, по слову Христа, кто является солью этого мира или дрожжами, закваской, активным началом, которое придает этой жизни вкус, как соль, удерживает его от гниения, как соль, или активирует первоначальный состав до неузнаваемости, преображая его, да, по химическому составу, как дрожь. Вот тут такой верующий человек. Поэтому вот здесь вот проходит уже такой серьезный признак, насколько человек живет духовной жизнью. Если ты зависишь от окружающего, ты часть этого мира. Ну и что? Ну чем ты отличаешься от других людей? Как Господь на горной проповеди говорил? Если вы благодарите тех, кто к вам хорошо относится, какая вам за то благодать? Если вы той же монеты отвечаете тем, как к вам относятся, какая вам за это благодать? И дальше после убийства говорит, да язычники точно так же поступают. Поэтому человек, который не способен изменить мир в себе вокруг себя, это не христианин. Это просто честь от целого. От этого мира. Это надо понимать. Поэтому вот Царство Божие. Вот почитайте еще раз вот с этой точки зрения Евангелия, любое возьмите, какое хотите, от Луки, там, от Марка, от Матфея. Как оно работало? Как оно выражало себя? Вот ситуация, вот устоявшаяся ситуация, которая же, может быть, веками традиционно моделируется из года в год, из поколения в поколение. И все вот так уже устойчиво. Этот грешник, этот праведник, этот уважаем, этого вообще презирать надо. И тут приходит Христос. И все остается абсолютно. Все изменилось абсолютно. Те, кто себя возвышает, будут унижены. Те, кто не смеет глаза поднять Богу и только бьют себя кулаком в грудь, прости меня, Господи, они праведными становятся. Те, кто себя посвятили как бы Богу, выходят из храма опозоренными, а те, кто впервые о нем, может быть, вспомнил, вдруг оправданы. Вот что такое Христос. Это явление вечной, настоящей правды в нашем мире. И попытка соотнести его, этот мир, с тем, что предлагает Христос, дает человеку возможность понять, насколько все может быть не так, как это предлагает Христос. И при этом реакция у них покаяние, реакция других – ненависть. Ты рушишь наш мир, к которому мы привыкли, где у нас есть устойчивое место. Не на что нет уважают, оказывается, что мы ни на что не годны люди. Поэтому вот именно покаяние помогает человеку настолько себе изменить, чтобы для начала, дорогие мои, смириться с наивизной Царства Божьего. Понять, что когда человек встает перед лицом этого Царства, все эти критерии, все эти ценности, короче говоря, все, к чему привык человек в своей жизни, оно вдруг становится совершенно другим. Как говорил наш философ до революции Розанов, во Христе мир прогорк. Он потерял свою сладость, он стал совсем другим, потому что пришел Христос и предложил совершенно иное видение Бога, человека, отношений между людьми и так далее. Поэтому вот ключевая, так сказать, позиция Христа в самом начале его служения. Вот почему здесь Матфей ставит это сразу после истории пустыни, искушений, перед началом проповеди Спасителя. Вот ключ ко всему. А дальше это будет просто-напросто раскрывать себя на десятках примеров, как вот это Царство Божие люди востребовали, потому что покаялись. Но покаялись почему? Благодаря личному общению со Христом. А те, которые тоже имели такой шанс, но этого не сделали, вот какая у них реакция. Вот от чего зависит будущий человек. Вот почему Христос ключевая фигура. Сбывается то, что когда-то сказал Симон Богоприимец, Евангелие от Луки, святому семейству, когда новорожденного младенца принесли в храм. «Сей лежит на падении и на восстании многих в Израиле и будет знаменем пререкаемым», о котором будет все спорить. Он разделит Израиль на две неравные части. Те, которые уверуют, и те, которые, наоборот, отвергнут его благую весть. Поэтому признак того, что человек принимает благую весть – покаяние. Причем покаяние не просто «я осознаю, что я делал, это плохо». Простите, совесть есть у любого человека. И у атеиста, и у безбожника, и нас, и дело-то не в совести абсолютно. Дело в критериях, по которым человек судит себя, или совесть его судит. Если совесть – это голос Бога в человеке, то понятно, что суд должен быть религиозного характера, а не исходя из светской морали. А во-вторых, это понимание того, насколько человек, привыкший к нормам мира, говоря Евангелием, да, может оказаться далеким от Царства Божьего, потому что оно совершенно другое. Это как раз тот случай, когда вам вы говорите, вот то, что говорят евангелисты, об ответственности, а где ты такое видел? Читая Евангелие, это все уже было. Поэтому, дорогие мои, что лежит в основе этого текста? Во-первых, подытожим. Все, что происходит с Господом, это воплощение замысла Божьего. А поскольку через Христа этот замысел реализуется, Христос, Его Сын, преданный полностью воле замыслу Отца, и поэтому Он Спаситель, потому что спасение – это полное отсутствие своеволия. А своеволие – это источник всех грехов человека. И поэтому, чтобы принять Царство Божие, надо пройти через очень болезненный процесс – покаяться. А, говоря проще, поменять свое сознание. То есть поменять точку зрения на многие вещи, начав смотреть по-другому. А как по-другому? А вот так это они смотрят Бог. Вот когда у нас с кем-то одна точка зрения, нас это объединяет очень крепко вместе. Мы единомышленники. Вот когда человек смотрит на мир как Христос, он с ним заодно. Единое целое. Это, по идее, я ничего ни в коем мере не открываю. Просто очень плохо, что мы когда-то принимали таинство крещения, но никогда чин этого таинства не пересчитывали. То ли пересчитал из вас хоть раз за всю свою жизнь, а что там вообще происходило? Что надо мной там совершал священник, когда тем более еще был маленьким ребенком? Там ключевой обряд есть такой, как раз в первой части оглашения, когда мы сначала отрекаемся от сатаны, потом что? Сочетаемся со Христом. Сочетаться это означает, по слову «чита», создать настолько двуединые отношения с ним, что-то в духе супружеских отношений в браке. Не может жена в лицо закона, это ничего. Именно супружеские характер отношений, когда двое вместе. Вот что может быть с Богом только в том случае, когда он является проводником его замысла, как вот чисто вымытое стекло, свободно пропускает сквозь себя солнечный луч, не искажая его. Вот это и есть вера в Бога. Жизнь по замыслу Творца. И вот только в таком случае, когда человек стремится потихоньку, понемножку учиться выполнять волю Бога, вот тогда мы начинаем понимать это на самом деле, о чем надо говорить на исповеди. То, что вы говорите на исповеди, скажет любой человек, который пытается жить по-христиански или вообще не пытается, который верит в Бога или не верит. Мы с вами, вы поймите, на исповеди говорят не об этом. На исповеди говорят о том, что мне мешает строить дом своей жизни, как человек верующий. Что мне мешает. А для этого надо его строить. И вот тогда ты поймешь настоящую свою проблему, а не то, что мы с вами говорим на исповеди. Это важно. Но оно вообще не имеет никакого отношения к главной задаче. И поэтому вся энергия будет уходить в ненужное русло. А время идет, а работа этому против нас с вами. И поэтому только в том случае, когда человек стремится строить свою жизнь в соответствии со Христом, пытаться подражать его отношению к миру, к людям, к конкретной ситуации, как это описано в Евангелии. Вот только тогда человек понимает, это на самом деле не просто, вот, ну, допустим, у меня вот сидит гордыня, да? Он начинает понимать ужас этой вещи, этого греха, когда он понимает на самом деле, чего она может лишить человека. И насколько она может извратить отношения с человеком и с Богом. Вот только тогда, когда человек начинает приобщаться к главному в своей жизни, вот он только тогда может сказать, как я ненавижу вот эти свои греховные наклонности, потому что вот именно они не дают мне добиться главного в жизни. Но если этого нет, вот это понятие главного. Мы говорим о второстепенных вещах, мы будем говорить о гордыне, обо чем угодно. Но вот это чувство ненависти, досады на то, что это есть во мне, не будет. Потому что вы не понимаете, чего ли вы лишаетесь. Имейте грехи и вот так вот к ним спокойно относясь. Но только тогда человек понимает, что он рискует потерять свою жизнь, он начинает ненавидеть эту заразу в себе и всячески стремится ее искоренить. Это видно сразу. Ну, вот сразу видно. Поэтому сама даже форма исповеди уже говорит о том, насколько человек решителен в своих шагах будет в первые же часы своей жизни после исповеди, или вот так оно все и станется. Поэтому дело все говорит. Сразу уже приблизилось. Только можно мимо него всю жизнь проходить. Оно не ломится в наши двери. Оно с любовью стучится перед сердцем человека. От нас зависит. Открыть и как открыть. Чтобы открыть себя ему, вот надо, прежде всего, закрыть то, что в себе, что закрывает вход этому царству в нашу душу. Покаяться. Поэтому покаяние черпает в себя его понимание, его сила из понимания того, что ты рискуешь потерять если ты вот останешься жить с этим дальше. Вот почему покаятись, ибо вот самое главное мотивация, чего надо каяться, потому что приблизить Царство Небесное. Второго такого случая уже не будет. И поэтому здесь Евангелие все всплывает на поверхность. Все важно, самое главное, самое существенное. Все обретает свою остроту и боль до нельзя. Уже давление так уже поднимается, что дальше уже просто некуда. И поэтому вот вчитываясь в евангельские рассказы, человек понимает, что делать с верой, как относиться ко Христу, как воспринимать его, что он человеку предлагает и какое условие приобщиться к тому, что он во Христе. И последнее, когда-нибудь наступит момент в нашей жизни, когда все наши упования, надежды, чаяния, все то лучшее, что хотел бы человек иметь в своей жизни, но как-то вот так вот вяло к этому относился по разным причинам, он поймет, что время почти ушло. И вдруг вот вся эта мишура спадет с глаз. И все это предстанет перед тобой в чистейшем виде. Но время будет очень мало. Вот это, наверное, предвкушение адских мук. А ты понимаешь, вот оно, что было со мной всю мою жизнь. И я все время проходил мимо этого. Какой же я дурак после этого? Как меня одурачил грех? Вот что такое покаяние. Оно не дает греху тебя сделать дураком. Человек должен быть искренним самим собой. В своем желании. Если ты хочешь, так хоти. Если ты думаешь, что ты хочешь, ну так это не хоти. Поэтому не случайно говорят, в людях надо искать три вещи. Интеллект, энергию, готовность действовать и искренность. Но если в человеке нет искренности, первые два ты даже не ищи. Этот человек бесполезен. Поэтому ты можешь быть начитанным в религиозных книгах. Ты можешь быть готовым действовать, тебя распирает от желания жить по-христиански. Но когда ты не искренен с самим собой и не можешь сказать, надо мне это или не надо, на самом деле первые две вещи бесполезны. И отсутствие искренности делает тебя самого бесполезным для Царства Божия человеком. Аминь.